Всем привет! Это подкаст журнала «Хасл» и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Друзья, сейчас в разгаре главный дивидендный сезон, когда компании распределяют доли от прибыли среди своих акционеров. Если же вы владеете акциями компании, то имеете право на дивиденды. Ну, например, если вы владеете акциями сети «Магнит», то можете получить очень даже внушительные дивиденды, потому что за прошлый 2023 год этот ритейлер получил рекордную прибыль. И дивиденды для держателей акций, ну, тоже могут быть рекордными. Финансовые выгоды для акционеров в данном случае супер понятны и прозрачны. Но зачем тому же «Магниту» акционерное общество? Зачем эта форма вообще нужна компаниям? Как и когда ее регистрировать? Все эти вопросы сегодня зададим Игорю Полякову. Игорь – председатель Совета директоров и исполнительный директор акционерного общества «Новый регистратор». Его кредо – рассказывать о своих наблюдениях на доступном и простом языке. Игорь, привет.
Привет.
Спасибо большое, что согласился прийти сегодня к нам, обсудить тему акционерных обществ и их регистрации. Вот давай сразу про акционерное общество и поговорим вот с самого начала. Для чего вообще компании необходимо создание акционерного общества?
Смотрите, компании еще нет, если будем так, да, то есть создание АО – это все же либо акционерное общество, которое создают, ну, физические лица, да, либо это какая-то реорганизация из ООО. Зачем? Это такой вопрос, с одной стороны, простой, с другой стороны, супер многоплановый, так сказать, многополярный, потому что акционерное общество – это все же вершина, на самом деле, юридической конструкции, да, то есть организации. То есть если вы создаете акционерное общество, то есть вы уже понимаете, что вы можете с ним делать фактически максимум, что возможно в корпоративном пространстве. Супер многоплановый, соответственно, вопрос. Но, наверное, главное, то есть все же акционерные общества были созданы аж там 1567 году там в Англии, когда начинались походы в Америку, надо было каким-то образом снаряжать корабли, и были большие риски, что этот корабль снаряженный вернется, так сказать, ни с чем. И чтобы страдал, грубо говоря, не один, да, то в складчину собирались деньги и отправляли этот корабль 1, 2, 3. И если был удачный поход, то это были большие, так сказать, барыши. Но в то же время и бывало так, что пираты, ну, то, что мы там читали, там, я не знаю, «Капитан Блад» и так далее, да, то могло и быть и ноль, да, и эти деньги просто исчезали. То есть вот это акционерное общество, да. На сегодня вы размышляете, что же в конечном итоге сделать. Вы уже, у вас есть какие-то идеи. Нужно принять решение все же создать ИП, ООО, акционерное общество. То есть выбор вот, ну, фактически из трех. И понятно, что если вы совсем маленький, и вы пытаетесь просто делать какие-то небольшие вещи, это, скорее всего, конечно, ИП. Потом, когда вы уже нарастили, то есть у вас есть и идеи, и у вас объемы уже, то ИП уже становится как бы маленькое. Следующий шаг, логичный, это ООО. То есть общество с ограниченной ответственностью, где уже дается, ну, больше возможностей для разных корпоративных действий. А их действительно много. И, в принципе, если вот рассмотреть сейчас структуру, что у нас есть в России, ну и, как правило, это и в большинстве стран мира, что все же большая часть компаний – это все же ООО. То есть это, ну, будем говорить, ну, достаточно небольшие средние компании, которые, ну, фактически покрывают свою надобность в инструментах, ну, и, наверное, не стремятся выйти уже на какой-то супер там уровень. Какие инструменты? Ну, вот можно сказать, что все же главное, наверное, это вот, ну, привлечение инвестиций. И акционерное общество – это, ну, реальная вершина, как я говорю, юридической конструкции, которая дает возможность привлечь инвестиции, и эти деньги, которые привлекаются, они самые выгодные. Потому что если вы посмотрите на рынок, ну, как просто обычный обыватель, вот он, что он видит. То есть он всегда первым делом смотрит, ну, не будем брать родственников, которые дают, да, там, мама, папа и так далее, эти деньги, которые, как правило, так сказать, просто в итоге проедаются. Это банк, это... Как правило, кредиты, да, ну, займ, возвратная история. Вам надо отдать тело кредита или займа, и плюс еще проценты, и обслуживать, учитывая, ну, инфляционные все вещи, в которых, ну, в текущий, допустим, тот же момент. Получается, это супердорогая история. И чтобы отбить это все, это нужно придумать какой-то суперпроект, который будет давать суперприбыль, который эта прибыль даст возможность покрыть в том числе все вот эти кредитные истории. Акционерное общество как раз здесь супер хороша чем? Что мы привлекаем в итоге деньги, которые нам несут акционеры, да, ну, будущие акционеры, они становятся акционерами. И это невозвратные как раз деньги, да, то есть вам дали эти деньги, работайте. Не надо давать ни, соответственно, там, проценты, это ваш капитал. Но палка всегда о двух концах, то есть все, бесплатный сыр, как говорится, в мышеловке. Обратная сторона этой всей медали – это корпоративная жизнь. То есть и здесь... Это определенная нагрузка, которая тоже, конечно, измеряется и в финансах. Необходимо вести реестр акционеров, необходимо проводить собрания, необходимо, если вы развиваетесь дальше, там, раскрытие информации, необходимо принятие сделок уже не просто вами, а вместе с акционерами. И вы упомянули вот дивиденды, да, и, то есть когда возникает вот эта прибыль, и общество тоже стоит на самом деле, ну, перед дилеммой, то есть выплатить дивиденды, тем самым повысить инвестиционную привлекательность компании, либо, наоборот, купить еще оборудование на эти деньги, да, для того, чтобы, ну, можно сказать, по-другому повысить эту привлекательность, да, показав, что вот мы, у нас стало больше еще, то есть мы еще вкладываем, и ваша доля на самом деле, она растет. И если мы посмотрим на рынок, ну, и мировой, то есть видно, что... Есть и те компании, которые не выплачивают, допустим, дивиденды, но их капитализация растет, и можно выгодно продать эти акции на рынке. Поэтому и то, и другое имеет место быть, но, как правило, используют и то, и другое, да, потому что как раз понятно, что акционер, вкладывая деньги, он хочет отдачу. Отдача здесь в этой ситуации, конечно, это доход, именно рост стоимости акций, плюс дивиденды, которые он получает. Поэтому это непростая история, потому что, еще раз, если углубляться, там много всего, да, то есть нужно, чтобы, если те менеджеры, которые создали АО и привлекают акционеров, то размывается капитал, да, то есть это управляемость, и они должны быть готовы, что будут и те, которые захотят, скупив, так сказать, близкие там контрольным, допустим, там пакетом, да, уже бороться, наоборот, попытаться захватить это, ну, захватить в кавычках, но в то же время и в прямом смысле, да, то есть быть управленцем. Поэтому возникает реальная корпоративная жизнь. Поэтому, отвечая на вопрос «зачем?», если вы хотите создать компанию на уже, ну, такую перспективу, понимая, что вам потребуются реальные хорошие вложения, то я бы сказал, да, давайте. То есть если у вас есть супер идея, то лучше все же и, наверное, правильнее создавать АО. Либо я за вариант именно постепенного роста, да, когда вы что-то сделали, вы понимаете, что у вас вот эта идея, там, я не знаю, создание программного обеспечения, создание там валенок, которые просто супер идут, то вам потребуется где-то сделать, банально, завод. Чтобы этот сделать завод, ну, никакие уже вот, ну, такие кредиты вам, ну, это сложно. Опять же, я говорю, чтобы их отбить, эти кредиты. И вот акционерка здесь как раз помогает собрать вот эти деньги и построить завод, вложиться в какой-то там супермаркетинг, купить какие-то дополнительные средства для того, чтобы сделать то, что уже реально будет крупное, так сказать, предприятие. Вот, ну, извините за многословие, потому что здесь, на самом деле, много, так сказать, всего можно говорить о именно зачем.
Мне очень понравился твой пример с торговыми судами, да, вот если вернуться в ту категорию, да, времен Остинской компании торговой,
да.
Представляем ситуацию, что ИП – это лодочник на Темзе, который, да, с одного берега на другой возит товары. ООО в таком случае – это некоторое количество, там, допустим, 15 лодок, которые просто по всему Лондону перевозят товары. А АО – это, соответственно, флотилия, которая ведет торговлю специями, например, с какой-нибудь колонией.
Именно так, да. Потому что есть акционерное общество и с одним акционером. Ну, да, то есть поэтому человек, который создал акционерное общество, он для себя создал потенцию определенную. И он понимает, что он платит на самом деле за эту потенцию какие-то деньги, потому что это дороже держать АО, чем ООО. Но у него эта потенция есть. И вот эта потенция, она складывается на самом деле не только возможности каких-то инвестиций, да, то есть там есть еще и удобные вещи, что акции на самом деле достаточно легко продать. Не надо там нотариус, как с ООО, да, то есть именно заложить их. Ну, то есть еще вот как инструмент, это очень удобный вот для разного рода действий вот бизнеса, да, там, ну, понятно, что можно кучу там каких-то вещей, это сделки репо продал там для того, чтобы потом там выкупить какие-то опционы. То есть, на самом деле, очень много всего можно придумать с акциями, да, то есть, как вот, ну, я не знаю, еще пример, допустим, на Западе, ну, и у нас тоже, на самом деле, используют акции, да, для поощрения менеджеров, да, для того, то есть, заключаются опционы и так далее. То есть, это огромное, на самом деле, многообразие, да, то есть, вот это акционерное общество реально помогает бизнесу. То есть, оно создано вот для бизнеса, для развития. И на сегодня, если посмотреть, то есть, самые богатые капитализированные, так сказать, компании – это акционерное общество, потому что там до миллионов акционеров, если вот рассматривать какие-нибудь там, я не знаю, там, увы, пока западные, будем надеяться, что и мы тоже, так сказать, доживем.
По поводу, кстати, привлечения инвестиций. Я слышал, да и читал на самом деле много разных мнений. Вот одно из них, что именно форма акционерного общества является наиболее удобной для привлечения инвестиций. И вот если сравнивать, допустим, АО с другими формами бизнеса, там, ИП, то же самое ООО, в чем будет разница с точки зрения именно привлечения капитала и в чем привлекательность? Потому что у нас же есть еще и другие формы. Можно собрать средства с помощью краудфандинга. Можно, если вы молодой стартап, пойти по венчурам, допустим, каким-то образом. Вот. В чем именно, так сказать, выгода именно акционерного общества и в чем разница между ООО и ИП? Именно в привлечении инвестиций.
Вам нужны инвестиции. Понятно, что краудфандинг, ну, как сущность, да. То есть, если вы вот эти платформы, понятно, что видели, да, какие-то, допустим, есть инвестиционный краудфандинг, есть просто краудфандинг, который заключается в том, что вы, делая мед, вы потом просто баночки меда там раздаете тем людям, которые вас, так сказать, инвестировали. Ну, будем так говорить, мелкие, то есть, это небольшие финансы, да, то есть, которые вы можете, так сказать, получить. Если мы говорим о вот инвестициях как инвестициях, то есть это, как правило, все же банковские кредиты, это облигации, но то и другое, это все же, вот как я говорю, это возвратные. Необходимо это все отдавать. И краудфандинг, если инвестиционный, это тоже надо отдавать. И вот здесь как раз самое, да, что акционерное общество нет, все. То есть если вы решили инвестировать в это общество, вы отдали деньги. И здесь это именно вот этот риск. Я ведь начал с чего, как раз и мы с тобой говорили по поводу кораблей. Ну, утонул, утонул. Ну, ты понимаешь, что вот ты дал эти деньги, и понимаешь, что если он вернется, ты получишь, грубо говоря, умноженное там на 100, либо получишь 0. Это и есть акционерное общество, да? То есть здесь уже есть вот этот риск. И венчур – это то же самое, да? То есть если все же и венчур даже больше используется как раз в плане с акционерки. А по поводу стартапов, здесь возникает такая история, что ведь несколько вот есть, да, этапов инвестирования, то есть от родителей, потом там все же какие-то вот эти займы, а потом появляются какие-то инвесторы. И вот здесь уже на самом деле стартапер должен задуматься на то, что он придумал, у него есть классная идея. чтобы привлечь деньги, у него есть вот, да, там этот кредит, который он может взять в банке, но ему надо еще раскручиваться. И чтобы отдать это, ну, это тяжело. Вот, ну, просто это физически тяжело, потому что идея только начинает работать. И вот здесь классная история. Это именно акционерка, которая говорит, вот смотри, вот есть идея, да, давай соберем. И вы со стороны смотрите, да, идея классная. У них стопудово должно, соответственно, сработать. И ты вкладываешь туда эти деньги, да, и получаешь обратно. И в чем еще есть... уже немножко, если посмотреть в другую сторону, то вот этот стартапер может варьировать, сколько он акций будет имитировать, чтобы продавать, чтобы в итоге он остался еще собственником вот этой идеи. Это ведь тоже здесь, ну, как бы есть опасность, что так же, как и у банка, если он набрал кучу там кредитов, потом банк приходит и просто у него забирает это все и говорит, все, извини, ты, парень, деньги мы тебе дали, мы забираем у тебя, потому что ты не можешь отдать, а забирают, естественно, эту идею, которая на самом деле, она классная, ну, может быть, классная, да, но просто она не взлетела, потому что не хватило вот этих денег, потому что надо обслуживать вот этот долг. А акции обслуживать, да, надо, но именно корпоративно. Корпоративно проводить собрание, да, то есть рассказывать, что вот на сегодняшний момент у нас вот такая-то история. У нас все будет хорошо, допустим, вы не волнуйтесь, надо там подождать немножко, и мы все же выстрелим, да. Акционер не может прийти и сказать, отдавайте мои деньги, как, допустим, в ООО. Поэтому в этой ситуации, опять же, акционерка, ну, самый лучший, вот просто, то есть, ну, это и придумано как раз вот именно для того, чтобы привлечь этот венчур. И мы коснулись вот этих кораблей. Первое мое знакомство, вот будем говорить, с акционерным обществом произошло, когда я читал «Незнайка на Луне» Носова.
Да-да-да, первое акционерное общество.
Да, да, и когда мы еще в Советском Союзе вот эту книжку читали, вот оно, где первое акционерное общество, когда они эти семена, и когда «Незнайка» говорит, да блин, у нас же там на земле, там, блин, настоящий арбуз там вырастает, а здесь какие-то маленькие арбузики, да, вот, и он, они там собирали как раз деньги. Я спрашиваю молодежь, часть уже молодежи не читала, конечно, эту «Незнайку». Но как раз в этой «Незнайке» есть и интересное. То есть, с одной стороны, первое акционерное общество, но в то же время закончилась вот эта история тем, что эти деньги-то украли у них потом. Ну, то есть, поэтому здесь тоже, здесь вы, когда инвестируете, вы должны тоже понимать, куда вы инвестируете, да, то есть, кто это люди, что это за проект, как это двигается. Потому что, опять же, ваш пример «Магнит», да, это супер классная идея. То есть вот Галицкий создал огромную, соответственно, компанию правильными, просто корпоративными, в том числе, решениями. И привлек очень множество акционеров, да, там несколько сот тысяч, которые видели динамику и вкладывали туда, и получали вот эти большие дивиденды. Поэтому... акционерное общество работает.
Мне еще «Незнайка» нравится тем, что это отличный пример ИПшника, который не задумался о последствиях в виде пончика, который начал продавать соль и там соляные какие-то истории делал просто как приправу, потому что никто никогда не солил. А потом пришел владелец земли, поднял пошлину на аренду и как бы все, бизнес хлопнулся.
Да, да.
Вот, Игорь, если брать акционерное общество, в теории как будто бы все звучит хорошо, да, и отлично. Но вот я помню, ты упоминал именно западный рынок, да, и как-то там все устроено. Давай перейдем сейчас к практике. Как вообще стоят дела и ситуация с акционерными обществами в нашей стране? Вообще, на какой стадии находится рынок?
Ну, сложно сказать, на какой стадии, понятно, находится рынок именно создания общества. Я могу немножко, ну, статистики, да, то есть была приватизация. Появилось очень много, на самом деле, акционерных обществ, потому что как раз было заложено в идеологии создание акционерных обществ. Прошло какое-то время, и если я, ну, я могу немножечко, вот у меня есть там цифры определенные, но было порядка чуть ли не 120 тысяч акционерных обществ. Потом это стало все сужаться. Почему? Очень просто. То есть крупные компании, которые и акционеры, они пытались скупить вплоть до 100% там компании, акций, и становились, соответственно, 100% собственниками. И получилось так, что им на тот момент инвестиций не надо было. Вернее, было сложно, потому что и денег не было, и никто в эту сторону вот на самом деле не думал. Потом пошел уже вот этот волна IPO, когда потребовались реальные инвестиции, потому что надо было что-то, так сказать, развивать, и жизнь зашевелилась. Но это все же больше касалось, будем говорить, крупных компаний, таких как там Ростелеком, Газпром, да, там банки, ВТБ, там Сбербанк и так далее, и так далее. Мелкие компании как бы присматривались, потому что здесь что возникает, что действительно все красиво и хорошо я рассказываю, да, но вот мы с тобой создали АОшку и хотим привлечь. Да, у нас классная идея, да, вот как у Незнайки или, так сказать, в Англии. А где взять-то этих инвесторов? Где это рассказать? Ну да, в интернете я могу там, в социальных сетях там что-то раскидать. Ну, какие-то мои друзья скажут, ну да, вы классные ребята, у вас точно получится. Ну, это небольшие деньги, которые мы сможем поднять. То есть здесь нужны определенные площадки, определенная информация, определенная, что это есть. Поэтому люди, которые хотят это создать, с одной стороны, инструмент классный, но дальше вот, да, то есть вот это, то есть чтобы раскрутиться, это уже, ну, это сложные, да, сложные вещи. И вот сейчас как раз есть ветка вот инвестиционные платформы, и они пытаются вот как раз заниматься тем, чтобы раскручивать. Они, эти инвест-платформы, берут именно стартап либо какую-нибудь компанию, которая что-то придумала и говорит, ребят, мы сделаем вот то-то, то-то, дайте нам денег, и вы будете получать те же дивиденды, да. И инвестор рассматривает это, да, считает, надо покупать, покупает. Возвращаясь к вашему вопросу, да, то есть в год, ну, года 3-4, ну, может быть, 5, создается от 1000 до 2000 акционерных обществ в России. Угу. Это супер мало. В 2020 году Центральный банк дал на аутсорс регистраторам таких компаний, как вот наша, да, их всего там 30, дал на аутсорс возможность регистрировать первичный выпуск акций. То есть вот мы с тобой берем, есть идея, и, возможно, я перехожу там к следующим вопросам, но мы идем уже не в Центральный банк, а мы идем вот к регистратору, к коммерческой компании и говорим, зарегистрируй нам акционерное общество. И мы регистрируем. И вот после того, как Центральный банк сделал вот такой шаг, это уникальный на самом деле шаг, вот на сегодняшний момент, что Центральный банк поделился своей компетенцией, да, своей функцией. Фактически с тысячи, вот, ну, там где-то 3-4 года назад создания акционерных обществ, на сегодняшний момент это уже 2000. И рост продолжается, потому что создаются, это, конечно, это небольшое количество, то есть это, ну, даже маленькое количество, но все равно идет вот на сегодняшний момент рост создания акционерного общества.
Ну, представим ситуацию, да, предлагаемые обстоятельства. Я послушал выпуск, да, ну, или кто-то вот из наших слушателей понимает, да, что есть все, чтобы создать акционерное общество, и после этого просто нужно прийти к регистратору и, собственно, это самое акционерное общество создать. То есть сейчас намного проще.
Да, как раз вот после 2020 года, когда Центральный банк принял вот данное решение, то множество нагрузки как раз на тех, ну, будем говорить, потенциальных акционеров, он снизился, которые захотели создать АО. То есть регистратор теперь взаимодействует с налоговой службой, с Центральным банком, то есть фактически не нужен нотариус, и там не надо платить госпошлину. То есть сейчас создать АО облегчено. То есть можно сделать буквально за 4 дня акционерное общество. И стоит это небольшие деньги. Но еще раз, в этой ситуации нужно понимать, что нагрузка больше будет финансовая, чем в ООшке, потому что там ведение реестра и так далее. Но, по сути, это стало очень легко. То есть такого даже, ну, и представить себе сложно. То есть вот мы сдали документы, фактически подписали, и через 4 дня появилось, родилось АО с полным комплектом документов. Все. На сегодняшний день это также, на самом деле, легко, как создать ООО, ИП. Как, ну, мы видим это все, вот как банки на своих ресурсах это все делают. Так что вперед. То есть акционерное общество – это все же, я всегда говорю, это, ну, будем говорить, вторично. То есть нужен бизнес. То есть вот вы придумали что-то, и вот под это уже вы берете и выбираете, и говорите, окей, Да, мы понимаем, что здесь есть нагрузка финансовая, но она все равно она не соизмерима по бизнесу. Потому что если есть бизнес, он спокойно покрывает вот эти издержки, которые касаются уже корпоративной жизни.
Игорь, а вот подскажи, пожалуйста, такой момент, опираясь на твой опыт, да, как вообще выбрать хорошего регистратора, да, правильного, удобного, возможно, и что твоя компания «Новый регистратор» предлагает такого, чего нет у других?
Понятно, что это рынок, и рынок, конечно, он специфический. Выбор регистратора, как правило, происходит где-то, это сарафанное радио, то есть народ начинает спрашивать, у тебя акционерка, да, а где ты ведешь, ты доволен или недоволен? Вот идет, вот, пожалуйста, такой выбор. Где-то есть банально финансово-промышленная какая-то корпорация, и она связана с каким-то регистратором, и здесь выбор, ну, фактически он тоже, он выбор, но он не совсем выбор, да, то есть надо идти туда, куда там, где эта финансово-промышленная корпорация. Где-то, наоборот, банк, то есть вот как, такие банки, как ВТБ и Сбербанк, они имеют своих регистраторов, и, естественно, они привлекают через, в том числе через банковские, так сказать, услуги. Мы, будем говорить, независимый регистратор, который создан множество акционерных обществ, в том числе. Мы ориентированы на рынок, ну, в хорошем смысле этого слова, да. Мы ориентированы на том, чтобы наш клиент работал в долгосрочную, то есть он был нашим партнером, то есть мы ему помогаем во всем, связанное с корпоративной жизнью. Отличительная эта черта от других, ну, я думаю, что нет, все тоже стремятся, но за счет того, что все же есть разные собственники у акционерных, ну, вернее, у регистратора, да, и есть, ну, там, определенные влияния. Мы реально независимы, да, и мы пытаемся сделать так, чтобы наш клиент был вот, ну, просто, да, там, облизан, доволен. Мы используем максимальное количество технологических новшеств, чтобы быть в рынке, да, чтобы соответствовать тому, чтобы клиент получал максимум, что есть на этом рынке. Мне всегда сложно, извините, я вот все, да, чем ты отличаешься и говорить, этот плохой, этот хороший. Нет, мы просто... Наше стремление, еще раз, сделать так, чтобы клиент работал с нами вот всю свою, так сказать, корпоративную жизнь, да, то есть вместе с нами. И вот это главный посыл, который мы всегда, то есть мы всегда пойдем навстречу, мы всегда поможем, мы всегда постараемся уберечь клиента от каких-то неверных шагов, чтобы не было конфликтов, чтобы, если есть конфликты, постараться решить таким образом, чтобы без там, крови и много там, так сказать, каких-то там вещей. Вот. Поэтому вот наша кредо в этом. Немножко еще два слова. Выбор регистратора, когда происходит уже, то есть вот с чистого листа, то просто, как правило, это, естественно, интернет, это смотрит кто, где, чего, какой сайт, какие действительно услуги, каким образом, есть ли личные кабинеты, где там удобность, неудобность. Играет много всего, вплоть до действительно расположения. А вот я просто это рядом, допустим, я могу сюда прийти. Но в то же время большая часть уже... это уже удаленное, ну, то есть мы уже тоже, ну, в ногу со временем, то есть много уже программного обеспечения, которое позволяет делать все, не выходя из дома.
Супер, спасибо тебе большое за такой развернутый и объемный ответ. Хочу у тебя спросить, а есть ли кейсы у вашей компании, когда, допустим, обращается клиент, у которого не получается создать акционерное общество, как вообще выстраивается в таком случае работа? Удается ли достичь цели и в итоге там, создать, зарегистрировать? Были ли какие-то такие примеры?
Ну, смотрите, то есть, как правило, это на стороне клиента. То есть, конечно, были случаи, когда просто вываливаются клиенты и говорят, мне нужно сделать, хорошо, делаем. И дальше выясняется, потому что выясняется куча, так сказать, моментов, что он регистрирует это предприятие на юридический адрес, который там не существует, и налоговая просто говорит, нет, мы, так сказать, не можем это зарегистрировать. И тогда мы стараемся вот в этой ситуации именно помочь и сказать, давайте вот мы вам предоставим, тогда у нас есть партнеры, которые предоставим вам нормальный юридический адрес. Бывают случаи, когда и есть списки как бы нежелательных директоров, и именно в этом случае тоже возникают вот именно такие моменты, но здесь уже, опять же, на стороне клиента больше. И фактически все случаи разрешимы, да, то есть, но в то же время мы должны понимать и то, что иногда и люди не понимают, клиенты, для чего им это нужно, да, то есть какие-то это шаги. Если он в итоге и отказывается, это тоже, я считаю, тоже благо, то есть это в плане того, что он понял, что, допустим, ему вот в этот момент акционерка не нужна как предмет, да, ну, не предмет, вернее, юрлицо, которое дальше он будет с ней работать.
А с какими вообще, в принципе, ну, я не знаю, не то чтобы стандартными, да, но, давай так, регулярно встречающимися сложностями в целом можно столкнуться при создании и ведении деятельности акционерного общества, ну, кроме юридического адреса?
При создании еще все на самом деле просто, да, то есть здесь сложность вот что-то придумать. Как я говорю, что есть вот, ну, там, список там директоров, которые не принимаются, тот же юридический адрес. Ну, есть нюансы, связанные, что иногда юристы, но это, как правило, уже большие корпорации, придумывают конструкции очень сложные. И когда уже, допустим, устав, который предлагается уже не нами, потому что мы предлагаем какой-то, ну, вот, типовой устав, который проходит всю проверку и так далее. Но когда вот, допустим, клиенты начинают наворачивать в устав кучу разных нюансов, вот тогда возникают именно вот эти проблематики, которые мы не можем пропускать их, потому что если они не соответствуют уже закону. А это, ну, действительно, там много именно нюансов, связанные, что там пытаются внести там пару директоров, которые там при тех или иных условиях что-то, ну, принимают решения. Есть нюансы, которые пытаются, ну, есть вот как бы акционерное, допустим, соглашение, и эти акционерные соглашения пытаются внести в устав, что, ну, то есть, это не, ну, непозволительно, то есть, это немножко другой документ. И вот, вот эти юридические уже сложности, которые не позволяют двигаться дальше, и мы пытаемся как раз урегулировать и говорим, что, ребята, вот смотрите, вы это написали в уставе, но это лучше перенести в другой документ. И тогда у вас, ну, нам все мы зарегистрируем, вопросов не будет. Вот есть вот, наверное, вот на круг вот именно такая проблема. Других, вот, ну, слава богу, вот нет. То есть достаточно легко это все делается.
Резюмируя нашу с тобой сегодняшнюю беседу, я хочу у тебя попросить, возможно, некоторые советы какие-то, либо рекомендации тем, кто хочет создать свое акционерное общество. Там топ-5, топ-3, топ-10.
Начинаем все же с бизнеса. Все, бизнес есть, бизнес-идея есть. Смотрите. Первое. Вы должны определиться, кто будет акционером вообще, да, то есть вы один, вас двое, вас трое, вас 10 человек. Вы должны четко определить процентное соотношение акций, которые вы будете распределять именно в уставе, да, то есть это, допустим, там 10, 10, 10, 10, да, там, ну, ну, там 10 человек по 10%. Не советую никогда вас двое, если вы делаете 50 на 50, это, увы, не работает, потому что вы закладываете сразу бомбу, что если вы вдруг поссорились, выход из этой ситуации, ну, фактически нет, потому что 50 на 50 означает все. То есть вы как бы в клинче. Это один из советов. То есть не делать 50 на 50, потому что жизнь такая, ну, интересная, что, с одной стороны, сейчас мы супер друзья, потом мы враги, и это фактически не очень сложно решаемая задача. Дальше вы смотрите, соответственно, во-первых, сколько вы сразу готовы внести в уставный капитал для того, чтобы понять, сколько вам именно финансов потребуется на все первое, вот, на первые шаги. Потому что от этого, ну, во-первых, можно и нужно будет делать, допустим, вторичные эмиссии, но если у вас все же есть какой-то багаж финансовый, лучше сразу внести уставный капитал, понимая, что вы начинаете делать то-то-то, это аренда, это заработная плата, это покупка оборудования и так далее, чтобы эти финансы уже у вас... Дальше понятно, как вот мы говорим, юр-адрес, но этот, ну, надо понимать, где вы будете, так сказать, располагаться, потому что налоговая тоже это проверяет, вплоть до того, что они приходят и смотрят. Есть эта комнатка, вы здесь сидите, не сидите. Это вы тоже должны четко понимать. Понятно, что там еще ряд всяких действий, которые вы должны совершить, это разные фонды пробежать и себя там, и в социальный фонд. Ну, то есть многие фонды, которые... Это уже бухгалтерская, так сказать, история. И это тоже нужно понимать, что кто у вас будет именно уже вот бухгалтер. Потому что директор, как правило, все вот идеолог. Бухгалтер – это очень важная тоже, так сказать, функция, которая в обязательном порядке. Понятно, что регистратор. То есть мы это уже говорили, посмотрели, поспрашивали своих коллег, посмотрели, что говорит рынок, посмотрели сайт, посмотрели, какие, подписывая договор с регистратором, обязательно нужно его прочитать, не просто подписывать, потому что есть регистраторы, которые, допустим, вписывают расторжение договора там полгода. Это уже, грубо говоря, перебор. Вы должны всегда тоже смотреть помимо входа и выход. Выход, ну, то есть разумно это вот считается где-то там 45 дней, допустим, если вдруг вы решили сменить регистратора, что тоже на самом деле в жизни происходит, как и все. Но еще раз, в этой ситуации бизнес в первую очередь. Если вы находите регистратора хорошего, то он как раз снимает с вас вот головную боль вот этой корпоративной всей связки. Mm-hmm. Потому что все же главное, еще раз, это бизнес. Это вы должны делать именно дело, да, извините за тавтологию, но а регистратор и все, что связано с корпоративной вот этой жизнью, оно должно сопутствовать этому.
Прекрасно. Игорь, спасибо тебе большое за еще раз эту беседу, за погружение в вопрос акционерных обществ, как это работает, зачем это работает. Примеры с Темзой вообще навсегда теперь у меня в памяти останется. Очень-очень просто и подробно. Еще раз спасибо.
Ну, Незнайка тоже.
И Незнайка тоже.
Спасибо большое. Спасибо вам, Арсений.
Друзья, это был подкаст «Хасл» и Игорь Поляков, председатель совета директоров и исполнительный директор акционерного общества «Новый регистратор». Еще раз моя благодарность за сегодняшний выпуск. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.